партия власти вспомнила, что у нее нет программы.
Внешне сознательно демонстрировалось единство тандема. Но, в общем, их выступления несли такой противоположный посыл.
Убийство антифашиста и священника потрясли Москву.
Это самая настоящая война, где, с одной стороны, неонацисты, уже научившиеся убивать врагов и по национальному признаку, и политических оппонентов, а с другой стороны, радикальные антифашисты.
Юрист Сергей Магницкий умер в матросской тишине.
Он содержался несколько дней в камере, где текла вода, и на полу она просто стояла. Он содержался в камере, где не было стекол.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Петербурге сегодня прошел съезд «Единой России». Официальной идеологией партии власти объявляется консерватизм. О выступлениях Дмитрия Медведева, Владимира Путина и разговорах в кулуарах съезда расскажет специальный корреспондент «Свободы» Михаил Соколов.
По доброй путинской традиции, 11-й съезд «Единой России» начался с задержкой на 20 минут. Национальный лидер и премьер не изменил своему правилу всюду вечно опаздывать. После хорового пения гимна съезд приветствовал президент России Дмитрий Медведев. Речь можно назвать кратким вариантом послания с призывом к модернизации. Беспартийный глава «Единой России» Владимир Путин выступил с отчетом о работе правительства в стилистике съездов КПСС. В связи с кризисом в стране есть отдельные важные проблемы, но они решаются все лучше и лучше. Самой конкретной в череде путинских цифр новостью было сообщение о начале программы утилизации. Каждый сдающий машину старше 10 лет получит чек на 50 тысяч рублей для приобретения нового автомобиля российской сборки. Невзирая на кризис, власть продолжает работать со своим целевым электоратом, пенсионерами. Владимир Путин пообещал им повышение пенсии в 2010 году на 46%. Хотя глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин переживает. Социальная перегрузка бюджета ведет к повышению платежей бизнеса, и это может замедлить выход России из кризиса. Формальный глава «Единой России» Борис Грызлов привычно выступал как на партхозактиве, объявляя дела правительства партийными проектами. Говорил о запрете экспорта круглого леса и борьбе с алкоголизацией. Констатировал, что Россия больна коррупцией, но не неизлечима. И Владимир Путин, и Борис Грызлов произнесли ритуальные фразы о необходимости политической конкуренции. В том же ключе в кулуарах рассуждал и президент Чувашии Николай Федоров.
Без должной политической конкуренции, будь человек, там, политик, особенно партии, там, семи пядей во лбу, они начинают деградировать. Это известная закономерность, застой и деградация. Думаю, что сильные политики, они за активную, интенсивную политическую конкуренцию, потому что это позволяет находиться всегда в хорошей форме, интеллектуальной, политической, психологической. И это хороший тонус для развития экономики, для обеспечения общественного прогресса в регионах, по России. Давным-давно обеими руками и ногами за то, чтобы на самом деле это сделать, а не оставлять на уровне красивых призывов.
Слова о конкуренции есть, но что в Чувашии, что в России, ее все меньше. В выступлении президента Дмитрия Медведева, в отличие от других, появился намек, почему конкуренции нет.
К сожалению, некоторые региональные отделения, как «Единой России», так и других партий, надо признать это откровенно, этим грешат все партийные структуры, показывают подчас признак такой отсталости. Сводят политическую деятельность лишь к аппаратным интригам, к играм. Выборы, призванные быть всенародным волеизъявлением, состязанием идей и программ, в результате этого иногда превращаются в некие истории, когда демократические процедуры путаются с административными. От таких людей нужно просто избавляться и, кстати сказать, от дурных политических привычек тоже.
Номинальный глава государства призвал «Единую Россию» обойтись без административных излишеств, меняться и делаться более открыто. Это не удивило депутата Государственной Думы Андрея Макарова.
Вы скажите, пожалуйста, кто у нас в стране не знает, что на любых выборах всегда есть доля административного решения? Что, открытие Америки, что ли? Я не совсем понимаю, это что, сенсация? Демократия нужна людям. Вот это ясно сказали и Путин, и Медведев, и Грызлов. Строго говоря, это говорила «Единая Россия».
Первый зампред Государственной Думы Олег Морозов решил уподобить «Единую Россию» унтер-офицерской вдове и объявил, что она сама расширяет поле политической борьбы и тем помогает своим конкурентам.
Это понимание нового качества нашей политической системы и наших текущих политических дел. Мы живем в конкурентной политической среде. Мы сами своими руками создаем нормальные условия для функционирования всех политических партий, в том числе тех, которые борются против нас. А это создает для нас новые вызовы. Более высокий уровень конкуренции, более высокий уровень публичности в дискуссиях, планки, которые нам предстоит брать как политической силе в этой конкурентной среде. У нас такой традиционный соблазн власти всегда всем управлять, всегда все контролировать. Так устроен российский бюрократ, ну, кстати, не только российский. Медведев это видит и понимает, что политическая система не может держаться на бюрократии, и бюрократ не может контролировать все. И партия должна, как я уже сказал, действовать в конкурентной среде и опираться на свои политические ресурсы, а не на ресурсы администратора, который также может быть членом партии.
На съезде было решено, что «Единая Россия» теперь будет участвовать в дебатах и проводить внутрипартийные праймериз, а также руководствоваться идеологией российского консерватизма, что не противоречит задачам модернизации, объяснил полпред президента на Дальнем Востоке Виктор Ишаев.
Противоречия здесь никакого, просто длительное время, вот мы с вами привыкли, что консерватизм – это что-то отсталое. Где у нас консервативная партия? В Англии. Кто больше провел реформ? Консервативная партия. Консервация – это, наверное, здесь нужно понимать как стабилизация. Стабилизация – это основа для движения вперед.
А глава Международного комитета Госдумы Константин Косачев нашел свой идеал в Германии.
Консервативная модернизация – да сколько угодно. Та же самая Германия. Классическая консервативная идеология у ХДС и ХСС. А модернизация Германии, ей может позавидовать любая страна.
Съезд свежеиспеченных неоконсерваторов, прошедший по заданному сценарию и без дискуссии, занял менее 4 часов чистого времени. Что и понятно, утомлять правящий класс опасно. Чисто визуальное впечатление очевидца. Во главе страны и «Единой России» все те же люди, что правят Россией 10 и более лет. И заметно, находясь при власти, они сильно постарели. Михаил Соколов, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Перед съездом эксперты предполагали, что на нем еще раз подтвердится существование противоречий между президентом и премьер-министром. Оправдались ли эти прогнозы, спросил я политолога Андрея Пианковского.
Внешне сознательно демонстрировалось единство тандема. Это и торжественный выход пятерых вождей во главе с двумя самыми главными, и такая старательная, дружелюбная мимика и жестикуляция сидевших рядом Путина и Медведева. Ну, в общем, их выступления, на мой взгляд, несли такой противоположный посыл. Медведев продвинулся еще дальше по сравнению с своими предыдущими выступлениями в уничижительных характеристиках доставшегося ему от Путина состояние дел в Отечестве. Экономика, которую и назвать-то экономикой нельзя. Нам нужна другая экономика, не основанная на откатах и взятках. А у Путина был такой часика на два доклад о достижениях на партхозяйственном активе, где он всячески демонстрировал свои успехи за последние годы, особенно в социальной сфере. Но еще раз, ужасная ошибка, на мой взгляд, составителя его речей. Он очень торжественно пообещал в 2010 году обеспечить жильем ветеранов войны. Это, между прочим, через 65 лет после окончания войны, то есть это людей уже, так сказать, глубоко на девятом десятке.
Но это, наверное, в рамках консерватизма, который объявлен теперь идеологией партии власти.
Ну, они там расшифровывали. Это модернизация, основанная на традициях, так, чтобы и медведевские волки были сыты, и путинские овцы целы, примерно так. Но раз вы уже заговорили об идеологах, то, на мой взгляд, самое, так сказать, любопытное мероприятие вокруг этого съезда, это были вчерашние выступления крупнейших пропагандистов Кремля перед делегатами съезда и представителями региональной медиа, где они разъясняли вот эту новую политику партии. Особенно отличился там господин Павловский, собственно, один из создателей всей этой идеологии, Путин американской вертикали, и сначала управляемой, потом суверенной демократии, мельком сказав, что за прошедшие годы удалось укрепить и сохранить государство, затем он обрушился очень резко на прошедшую эпоху, назвав ее уходящей в прошлое эпохой реакции. Когда молоденькая журналистка из зала вполне резонно спросила его, а кто же ответственен за то, что последние 10 лет оказались таковыми, он обозвал ее провинциальной дурочкой.
Это очень смешно, как и вообще вся эта орвеловская казуистика вокруг консервативной модернизации. Это все из цикла «Правда, это ложь».
Ну, если говорить о не экономической, а так сказать, политической составляющей нашего путинско-медведевского бытия, то эта тема почти не затрагивалась. За одним, пожалуй, исключением выступления Медведева прозвучал тоже, на мой взгляд, очень забавный пассаж. Он мягко пожурил партию, что на выборах она подменяет демократические процедуры административными. Видимо, он говорил вот о тех совершенно чудовищных злоупотреблениях и фальсификациях, которые произошли на последних октябрьских выборах. Но речь ведь идет не о какой-то подмене одних процедур, речь идет о серьезнейшем уголовном преступлении.
Считает Андрей Пиантковский. А вот что думает о съезде «Единой России» политолог Станислав Белковский.
На мой взгляд, съезд «Единой России» показал, что президент Дмитрий Медведев, в общем, дистанцируется от этой партии и скорее склонен оставаться надпартийной и внепартийной величиной. Никаких новых идей на этом съезде не прозвучало. Владимир Путин позиционировался по-прежнему как человек, который находится вне российской политико-экономической реальности и плохо понимает, что происходит в стране. В то же время он не вступил в «Единую Россию», чем подчеркнул, что и свою собственную судьбу он не намерен до конца связывать с этой партией, а надо еще посмотреть, чем кончится дело в среднесрочной перспективе. Ну и, наконец, что бы ни произошло на этом съезде, ничто не могло затмить недавней истории с транспортным налогом, которая красноречиво показала, что «Единая Россия» не является ни самостоятельным политическим субъектом, ни даже партией Владимира Путина. Она была, есть и будет кремлевской игрушкой, слепым и бессловесным орудием в руках администрации президента, кто бы ни занимал президентский пост.
Может ли случиться, что эта игрушка ребенку наскучит?
Теоретически да, пока для этого нет предпосылок, поскольку «Единая Россия» настолько покорна и сервильна, настолько выполняет все кремлевские поручения в ущерб репутации собственных лидеров и членов, что избавляться от этого чемодана без ручки просто пока нет необходимости. Но, естественно, никаким постоянным местом в политической системе России «Единая» эта партия не обладает и, в общем, может быть распущена одним телефонным звонком из Кремля.
Политолог Станислав Белковский о съезде «Единой России». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня в Москве состоялись похороны 26-летнего антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в подъезде своего дома. Это убийство связывают с недавним задержанием неонацистов, подозреваемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. На московских улицах идет война, и, как считается председатель движения «Солидарность» Илья Яшин, противостояние ультраправых и антифашистов будет нарастать.
Это сложно называть уже просто игрой. То, что происходит сегодня между нацией и антифа, можно уже смело называть полноценной войной. Пока эта война носит скорее партизанский характер, такая своего рода герилью в условиях городских джунглей. Но это самая настоящая война, где с одной стороны неонацисты, уже научившиеся убивать врагов и по национальному признаку, и политических оппонентов, а с другой стороны радикальные антифашисты, которые развивают свое движение по примеру аналогичного европейского. И антифашисты пока еще не научились убивать врагов. Ну, в общем-то, несколько лет назад они и драться толком не умели. Однако сегодня ни один засвеченный активист или лидер как ультраправых, так и радикальных антифашистов не может чувствовать себя в безопасности. И заходя в подъезд, каждый из них должен быть готов получить пулю или удар железной трубой по голове. Потому что подъездное противостояние сегодня находится в самом разгаре. Есть и субъективные причины. Все-таки любое радикальное молодежное движение проходит несколько стадий эволюции. Неонацисты в этом смысле развиваются быстрее, они... Если раньше сначала они писали какие-то воззвания, работали в интернете, потом начали выходить на улицу, начали избивать людей, теперь вот они уже готовят бомбы, взрывают рынки, убивают своих оппонентов. Антифашисты в этом смысле находятся на более ранней ступени эволюции. Они сегодня, по сравнению, скажем, там, с этапом пятилетней давности, уже гораздо более массовое движение, в состоянии мобилизовывать там по сотне, полторы сотни боевиков на уличные драки. Но они они не убивают пока, они не используют методы уличного террора, они не готовят бомбы. Но, в принципе, если тренд сохранится, все идет к тому, что тренд сохранится. Я думаю, что это будет самая настоящая полноценная война с использованием огнестрельного оружия, с многочисленными жертвами. И, на мой взгляд, действия властей в этом смысле крайне примитивны. Власти пытаются решить проблему исключительно силовыми методами полицейских операций. Аресты, посадки. А нужна большая, серьезная, содержательная профилактическая работа как среди ультраправой молодежи, так и среди антифашистски настроенных молодых людей.
Говорил сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. Во вторник вечером около 70 человек напали в Москве на офис прокремлевского движения «Россия молодая». Нападавшие разбили окна, закидали здание фаерами и камнями. В офисе в тот момент находились около 15 активистов РУМОЛа. Началась драка. При этом нападавшие не скрывали, что принадлежат к движению антифашистов. Акция – своего рода предупреждение лидеру прокремлевской молодежи, единороссу Максиму Мищенко. Его антифашисты обвиняют в связях с националистическим движением «Русский образ». Мищенко называет эти обвинения абсурдными, а политолог Владимир Прибыловский говорит, что основания для них все-таки существуют.
В общем, основанием считать Максима Мищенко, депутата Государственной Думы, связанным с русским образом, существует. Максим Мищенко сам неоднократно пропагандировал движение «Русский образ» как такое адекватное, разумное националистическое движение. Неоднократно говорил, что он с ними сотрудничает, и существуют просто факты. Очень многие инициативы «Русского образа» не оформлялись как депутатские запросы Максима Мищенко. Буквально несколько дней тому назад опубликовано интервью на националистическом сайте «Русская линия», интервью с Мищенко, где он раздает очень такие благожелательные отзывы о русском образе, характеризует его всячески как положительно, говорит о том, что он поддерживает их идею создания сайта «Ермолов». Сайт «Ермолов» — это, ну, такая, скажем, слежка за национальными диаспорами, за антифа, за исламистскими организациями. Связи между Мищенко и русским образом существуют. Ну, кроме того, вообще можно еще вспомнить, что «Россия молодая», хотя это пропутинская организация, но по происхождению это молодежная организация партии «Родин», которая предала Рогозина и перекинулась на сторону Суркова.
После нападения на офис России «Молодой» правозащитники, поддерживающие антифашистов, призвали их не прибегать к насильственным действиям, говорит сопредседатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Очень много других способов дать понять, что они против. Лично я, персонально, я против каких бы то ни было насильственных действий, а разгром мой все-таки насильственные действия. Мне не нравятся такие формы борьбы. Но это не значит, что мы перестанем поддерживать антифашистов. Но эту их акцию мы точно поддерживать не будем.
В Москве сегодня несколько сотен человек пришли проститься со священником Даниилом Сысоевым. Отец Даниил был убит в храме в четверг вечером. Согласно главной версии следствия, преступление может быть связано с непримиримым отношением священника к тоталитарным сектам. Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», скорбит о потере единомышленника.
Я очень хорошо знал отца Даниила, замечательный пастырь. Большой умница, кандидат богословия. А человек очень благочестивый. С 14 лет этот мальчик уже ездил по монастырям России, сам совершал паломничество, помогал, много читал. То есть очень талантливый, замечательный человек, потери которого, во-первых, это большая потеря для русской церкви, вообще для нашего народа. Во-вторых, то, что произошло, это преступление нашей власти. Преступление, которое заключается в совершенно бездумной, несистемной миграционной политике. Совершенно непродуманный допуск на нашу территорию гигантского количества этнически и конфессионально чуждых нам людей. Без всякой системы адаптации этих людей к нашей культуре. В этом и причина гибели отца Даниила. Потому что он был, будучи наполовину татарином по крови, проповедовал среди татар, проповедовал среди исламской части нашего населения. Очень корректно, с большим пониманием ситуации. Но даже он не мог достучаться до их сердец.
Политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, специалист по исламу, неохотно допускает исламскую версию.
Человек выступал против сект, вел достаточно активную пропаганду. Не всегда корректно, может быть, даже адекватно отзывался об исламе. Если исключить возможность обыкновенного бандитизма, то я могу допустить, что это действительно связано с религиозной нетерпимостью, тем более, что людей, которые готовы ее выражать и действовать вот так вот против своих идей, идейно-религиозных противников у нас полно. Уже пошли разговоры о том, что было там замечено некое лицо кавказской национальности. И если вдруг окажется, что будет разрабатываться вот это направление, то это, конечно, будет печально, потому что... Ну, для нас, в общем-то, проще, ну, простите за цинизм, если бы это было дело рук каких-то сектантов, ярко выраженных. У нас есть определенные секты, которые действительно заслуживают того, чтобы вести себя с ними построже. Но если вдруг выяснится, что действительно это каким-то образом связано с исламом, то это очень печально и очень не кстати для нашей нынешней ситуации.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Оппозиционные активисты на этой неделе пытались провести серию одиночных пикетов в поддержку Эдуарда Лимонова, арестованного на 10 суток. Напомню, что 31 октября группа оппозиционеров и правозащитников попыталась провести на Триумфальной площади акцию в защиту свободы собраний. Организаторам не удалось согласовать свои действия с городскими властями, и милиция пресекла митинг, задержав несколько десятков человек, в том числе и Лимонова. Ну и одиночные пикеты, которые по закону не требуется согласовывать, лидерам движения «Солидарность» провести не удалось. Первым в пикет заступил Борис Немцов. Как только он развернул плакат «Свободу» Эдуарду Лимонову, рядом появились двое мужчин в куртках с капюшонами, и мероприятие из одиночного превратилось в массовое. Тут же сотрудники милиции задержали всех троих и увели. Вот что рассказал Борис Немцов в эфире «Радио Свобода».
Я стоял в одиночном пикете с плакатом «Свобода» Эдуарда Лимонова. Потом подошли двое провокаторов, направленные милицией. Тут же, естественно, меня милиционеры забрали. Я не разделяю его взглядов, но я считаю, что он борется за наше с вами право, свободу демонстрации, митингов, шествий. Его абсолютно незаслуженно арестовали. День, когда Полина Медведева говорила о модернизации в России, мы будем требовать освободить Лимонова, поскольку его ни за что совершенно арестовали. Он борется за наши с вами конституционные права и находится в пресном изоляторе, как будто он какой-то хулиган и дебошир, полное безобразие. Конечно, власть такая трусливая, такая слабая. Если еще лишать людей права на демонстрации и на митинги, то вообще дышать будет нечем.
Группа писателей-публицистов выступила с письмом в поддержку Эдуарда Лимонова. «Мы считаем, что наш коллега Лимонов, имеющий очевидный авторитет среди значительной части российского общества, не должен подвергаться аресту за реализацию своего конституционного права на свободу собраний», — говорится в письме. Обращение подписали Людмила Петрушевская, Дмитрий Быков, Александр Проханов, Татьяна Набатникова, Захар Прилепин, Алла Боссарт и другие известные писатели. 18 ноября Тверской суд Москвы оставил в силе приговор в отношении Лимонова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Далее в выпуске. Кто ответит за смерть юриста Сергея Магнитского в следственном изоляторе? Об этом сразу после рекламы и краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического «Левада-центра». Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Делегаты съезда «Единой России», который прошел в субботу в Санкт-Петербурге, одобрили новую программу партии на ближайшие 10 лет. По словам главы Высшего совета партии, спикера Госдумы Бориса Грызлова, это первый программный документ, в котором четко обозначена идеология «Единой России» – российский консерватизм. Несколько сот активистов православных организаций прошли по центру Москвы крестным ходом в память об убитом священнике Данииле Сысоеве. Прощание проходит в Московской церкви апостола Фомы, где установлен гроб с телом покойного. В Москве прошли похороны антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в подъезде своего дома. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», на церемонии прощания присутствовали около 200 человек. Власти Афганистана сегодня объявили о планах увеличения вдвое численности полицейских сил и армии. Парламент Ирака перенес на воскресенье, намеченное первоначально на сегодня, принятие решения по вопросу о вето, которое наложил на новый избирательный закон вице-президент страны. В Иране объявлено о начале крупных военных учений, в ходе которых будут отрабатываться действия по защите с воздуха ядерных объектов. В столице Албании, Тиране, сотни сторонников оппозиционной социалистической партии продолжают акцию протеста против фальсификации результатов парламентских выборов. Власти Шри-Ланки объявили о намерении закрыть лагеря для интернированных, где остаются 136 тысяч этнических тамилов. Астронавты НАСА, прибывшие на Международную космическую станцию в составе экипажа шаттла «Атлантис», совершают сегодня свой второй выход в открытый космос. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник СИЗО «Матросская тишина» умер управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan 37-летний Сергей Магницкий, который, по версии следствия, содействовал в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В предварительном заключении Магницкий провел почти год. Как утверждают его адвокаты, дело было сфабриковано из-за того, что Магницкий вскрыл махинации с фирмами, принадлежавшими инвестиционному фонду Hermes Capital. Каким образом Магницкий был связан с фондом Hermitage, ранее крупнейшим инвестиционным фондом в России, который был фактически уничтожен после того, как его главе, американскому гражданину Уильяму Браудеру, было отказано в 2005 году во въезде на территорию Российской Федерации. Об этом моя коллега Ирина Лагунина спросила главу фирмы Firestone Duncan Джеймисона Фаерстоуна.
Отношения были очень простыми. Hermitage нанял нашу юридическую фирму для того, чтобы мы поставили и поддерживали механизмы инвестиций этой компании в российскую экономику. Но в какой-то момент, после того, как Hermitage заработал довольно большие деньги и заплатил более 200 миллионов долларов налогов в российскую казну и практически не оставил в России ничего, кроме трех компаний, группа офицеров МВД украла эти компании и использовала их для того, чтобы с помощью махинаций изъять из российской казны налоги, заплаченные Hermitage. Говоря проще, сотрудники МВД пришли ко мне в офис, изъяли документы моего клиента Hermitage и использовали их для того, чтобы изъять 230 миллионов долларов из российского бюджета. Сергей Магницкий был одним из основных людей в моей фирме, который собрал все это воедино. Как это было сделано, и именно он пошел к властям и дал показания против милиции. Он показал, что вот эти конкретные офицеры украли три компании, а потом использовали их для того, чтобы украсть 230 миллионов долларов у российского правительства. А потом те же самые офицеры, против которых он дал показания, задержали его и посадили его в тюрьму.
Речь идет о компаниях Риланд, Махаон и Парфенион, которые в 2007 году перешли во владение фирмы Плутон из Казани. При этом никаких активов в этих компаниях не осталось. Hermitage вывел все до 2007 года. В январе 2008-го обнаружилось, что три фирмы сменили московскую прописку на Новочеркасскую, а потом переехали в подмосковные Химки. Для этих махинаций, как утверждает руководство фонда Hermitage, были использованы документы, изъятые из офисов компании в ходе рейда в 2007 году. Тут же на эти фирмы посыпались исковые заявления. Дальше их можно было объявить банкротами, а затем потребовать возврата ранее уплаченных налогов. Джеймисон Фаерстоун, и вам известны имена этих офицеров.
Конечно, в этом и состоит безумие всего этого преступления. Но для того, чтобы совершить его, нужна была большая группа людей. Нужны были офицеры милиции, которые могли прийти в юридическую фирму и, пользуясь каким-то выдуманным уголовным делом, изъять документы. Для этого нужны были люди в налоговом управлении, которые согласились вернуть уплаченные налоги. Попытайтесь представить себе всю эту ситуацию. Hermitage Capital уведомил российские власти, что его компании были похищены, что теперь эти украденные компании возглавляет человек, которого суд признал виновным в совершении уголовного преступления. Через две недели после того, как правоохранительные органы были уведомлены об этом, этот самый признанный судом виновным человек просит у российских налоговых властей вернуть 230 миллионов долларов выплаченных налогов, 5 миллиардов и 300 миллионов рублей. И российские налоговые власти возвращают ему эти деньги в один день, без аудита и без вопросов. Все прекрасно знают, как трудно получить хотя бы 10 долларов назад от российских налоговых органов. Это требует аудита и полгода напряженной работы. И мы стали писать письма всем в российском правительстве, Чайке, Бастрыкину, Степашину, Кудрину. Мы писали, вот эти люди, вот их имена, вот их должности, вот что они сделали, вот в какие дни они это проделали. А самое главное, что это были деньги не только компании Hermitage. Мы выяснили, что они благодаря этой схеме украли из российского бюджета более 11 миллиардов рублей. Условно говоря, каждый раз, когда какой-то человек говорил, пожалуйста, верните мне 5 миллиардов рублей из уплаченных налогов, и на следующий же день Его просьба удовлетворялась. Так почему же никто из высших должностных чинов не расследовал это дело? Это же безумие. Все знают, кто совершил преступление, но никто ничего не предпринимает. Магнитского арестовали те же люди, те же самые офицеры МВД, которые участвовали в преступлении. Они требовали от него дать показания против его клиента, фонда Hermitage, что он отказался делать. И они помещали его во все более и более тяжелые условия заключения, чтобы заставить его выступить с обвинением против Hermitage. Но обвинять Hermitage не в чем, и Сергей настаивал на своем. А потом состояние его здоровья начало ухудшаться, потому что условия содержания становились все более невыносимыми. Тюремные врачи это зафиксировали. Ему было предписано лечение, ему была назначена операция. Но коррумпированные офицеры МВД решили, так давайте не только создадим ему нечеловеческие условия в тюрьме, давайте скажем ему, что никакого лечения и никакой операции он не получит. Он умер от заболевания, которое легко было излечить. Его состояние требовало простой операции и лекарств, которые ему не дали, потому что он отказывался делать то, что требовали от него в МВД. Это все так просто.
Говорил глава фирмы Firestone Duncan Джеймисон Firestone. Адвокат Магнитского Дмитрий Харитонов потребовал возбудить уголовное дело в отношении следователя, начальника СИЗО «Матросская тишина» и сотрудников медучреждения СИЗО по статьям «Халатность», «Оставление в опасности» и «Неоказание медпомощи». Защитник напомнил, что он неоднократно просил провести медицинское обследование Магнитского, чтобы установить, может ли тот находиться в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья.
Я не собираюсь утверждать, что его кто-то умышленно убил или его кто-то умышленно довел до такого состояния. То, что я сейчас вижу, явно свидетельствует о том, что всем было абсолютно все равно, что происходит с Магнитским. Он сидел в камере, которая была 3,4 метра на 2,2 метра. То есть меньше 8 квадратных метров, где содержались 4 человека. При этом там же еще находился туалет и умывальник. Он содержался несколько дней в камере, где текла вода, и на полу она просто стояла. Он содержался в камере, где не было стекол. Как-то я к нему пришел, он мне говорит, ты не читал, ты давно перечитывал «Воскресенье»? Я говорю, нет. А он говорит, ты знаешь, а я вот здесь на выходных в Бутырской тюрьме за 2 дня перечитал. Вот, говорит, прошло 100 лет, ничего не изменилось, стало еще хуже. Вот те писания, которые дал Толстой в «Воскресенье», да, по словам Сережи, все то же самое и сейчас, только все еще гораздо хуже. Не хочу превращаться в майора Дымовского, и кто-то еще выступал из военной прокуратуры, но то, что ребята говорят, на мой взгляд, да, абсолютно точно соответствует действительности. У нас есть страшное слово «статистика», которое всем правит. У нас есть понятие, что дела должны направляться в суд и только заканчиваться обвинительным приговором. Поэтому есть хорошие профессионалы, есть честные и порядочные люди, есть люди другие. Просто они все встроены в систему, из которой очень тяжело вырваться.
Говорил Дмитрий Харитонов, адвокат юриста Сергея Магнитского, умершего в тюрьме «Матросская тишина». В пятницу стало известно о том, что Преображенская прокуратура Москвы отказала адвокатам в повторной судебно-медицинской экспертизе для выяснения причин смерти Сергея Магнитского. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Алексей Дымовский, разместивший в интернете видеообращение с рассказами о многочисленных нарушениях закона в ОВД на Новороссийска, заявил, что больше не хочет встречаться с Владимиром Путиным. По его мнению, реакция Путина на выступление милиционеров в интернете свидетельствует о том, что премьер не хочет общаться с народом. Пока майор Дымовский тщетно пытался добиться встречи с Путиным в Москве, в Новороссийске была открыта общественная приемная, носящая его имя. О ее работе я попросил рассказать эксперта Новороссийского комитета по правам человека Вадима Коростылева.
Сколько уже человек к вам обратилось?
10 человек обратилось, из них один сотрудник милиции, капитан, которого несправедливо уволили из органов ГИБДД города Новороссийска.
Кто их принимает? Ведь сам Дымовский находится в Москве.
Да, Дымовский мы объявили, что приемная будет действовать при Новороссийском комитете по правам человека. Соответственно, я и юристы, правозащитники, которые работают в приемной, занимаются приемом граждан. Пока Алексей в Москве и решает вопросы, связанные со своими заявлениями, мы ведем прием без него. Но, безусловно, к нам обращаются сотрудники милиции, которые хотели бы встретиться лично с ним. И поэтому, как только Алексей появится в Новороссийске, мы объявим о встрече с ним. И, безусловно, скорее всего, будет аншлаг, и нам придется снимать какое-то большое помещение, большой зал для того, чтобы чтобы он мог отвечать на вопросы сотрудников милиции.
То есть это именно приемная для сотрудников милиции, правоохранительных органов, которые чем-то недовольны?
Вы знаете, не то, что чем-то недовольны, а там, где есть нарушение прав. Прав сотрудников милиции, нарушение федерального законодательства в отношении них. И пока эта приемная действует как мобильная, то есть люди с нами созваниваются, у нас нет офиса, и мы подыскиваем безопасное место, и уже с людьми ведем разговоры, смотрим документы, спрашиваем, чем конкретно мы можем им помочь.
Расскажите тогда, пожалуйста, одну самую яркую историю из тех, которые вы выслушали за эти дни.
Мне кажется, самая яркая история – это вот Владимира Карапетянца, которого за 6 месяцев до пенсии начальство, грубо говоря, вытолкнуло в спину. Причем составлены документы о том, что явно сфальсифицированные. И через суд он частично смог доказать, что ему не была выплачена компенсация за неиспользованный трудовой отпуск. И у нас есть эти судебные материалы. В этом случае у нас есть уже доказанный по суду факт, и решение суда вступило в законную силу.
Скажите, как местные власти относятся к вашей инициативе?
У нас вчера была встреча с одним из руководителей подразделений милицейских, и он проявил сочувствие к тому, что в системе МВД должен быть наведен порядок, что сотрудникам должны оплачиваться сверхурочная работа, должны быть выполнены все требования федерального законодательства к людям, которые работают в органах МВД. В то же время он вызвал, скажем так, озабоченность относительно того, что сотрудники милиции проявляют недовольство системой, и это может послужить основой для дестабилизации обстановки, в данном случае в Новороссийске.
Но пока вашей деятельности никто не препятствует.
Пока нашей деятельности никто не препятствует.
Я слышал, что 28 ноября хотят объявить днем Дымовского.
Да, это правда. Инициативная группа в Новороссийске подала заявку на митинг. И был получен ответ администрации, в котором они рекомендуют провести этот митинг в малолюдном месте. И сейчас организаторы решают, согласиться ли на это предложение. Оно по закону не обосновано. Но зато тогда организаторы получат легальную возможность приглашать людей и агитировать на митинг.
И вы предлагаете, чтобы все, кто поддерживает Алексея Дымовского, надели белые ленточки, да?
Да, да, привязали к машине, к сумке, к элементам одежды и так далее. То есть и это можно уже делать сейчас. И вот мы проводили пикет первый 14 ноября, и вот раздавали прохожим активно белые ленты, и они с удовольствием привязывали их к элементам своей одежды.
О работе общественной приемной Алексея Дымовского рассказывал новороссийский правозащитник Вадим Коростелев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе международная организация Transparency International опубликовала ежегодный доклад о коррумпированности в различных странах мира. По индексу восприятия коррупции Россия заняла 146 место среди 180 стран. Хуже показатели по этому индексу у Зимбабве, Анголы и Венесуэлы. Как считают в Transparency International, в ситуации, когда коррупционный рынок в стране достигает 300 миллиардов долларов в год, большинство бюрократии, которые эти миллиарды считают чуть ли не легитимным доходом, никакая государственная политика по противодействию коррупции, никакой общественный контроль не только не нужны, но и представляются естественной угрозой. Подобные исследования в России проводятся с 1996 года. В опросе принимают участие эксперты и представители бизнеса. Как рассчитывается индекс восприятия коррупции, какая динамика коррупции отмечена в России? Об этом рассказывает генеральный директор Transparency International в России Елена Панфилова.
Он менялся своей самой низкой точки. Он достиг в 2000 году, и было у нас ровно 2 балла. Потом он стал приподниматься, и в 2003-2004 году у нас было 2,7-2,8 балла. Это, в общем, самый лучший индекс за все годы. То есть у нас был где-то в районе 2,5 баллов практически все 90-е, потом в 2000-м упал, и тут есть, в общем, объяснение. Ситуация с коррупцией в конце 90-х на рубеже веков, в общем, была достаточно сложная в стране. Потом на волне ожиданий новых реформ, новых систем взаимоотношений бизнеса и власти был определенный рост и улучшение, в общем, довольно заметное улучшение. Потом индекс застыл на уровне 2,7-2,8, потом стал понемножку спускаться до 2,5-2,4 балла. В прошлом году он опустился до того же самого рекорда 2,1 балла. Налицо, по сравнению даже с началом 2000-х, в общем, серьезное ухудшение ситуации именно с восприятием коррупции.
А почему так произошло?
Потому что ничего не делалось по противодействию коррупции. коррупции в стране 8-9 лет нового тысячелетия были потрачены на обсуждение того, как плохо, что у нас есть коррупция, что с ней надо бороться. Но обсуждениями проблему не решишь. Это и отразилось в индексе.
Говорила генеральный директор Transparency International в России Елена Панфилова. Решением Калифорнийского суда срок наказания экс-премьеру Украины Павлу Лазаренко был уменьшен до 97 месяцев. Предыдущим решением Лазаренко был осужден на 108 месяцев лишения свободы. Суд учел примерное поведение заключенного за решеткой и отсутствие жалоб на него со стороны тюремной администрации. История бывшего премьера Лазаренко и его активов весьма поучительна для российских властей, которые, как они сами утверждают, объявили войну коррупции, говорит финансовый аналитик Андрей Сотник.
Главный урок – никакие национальные декларации о доходах, в том числе о доходах всех без исключения родственников, включая родственников до седьмого колена, не помогут в борьбе с коррупцией, если в ней указаны только активы, размещенные на родине высокопоставленного героя. Таким образом, невозможно получить представление обо всем реальном состоянии того или иного чиновника высокого ранга. Например, стоимость украинских активов во всех активах Лазаренко занимала не более 2%. Только благодаря американским и отчасти швейцарским судебным расследованиям последнее не было завершено из-за признательной сделки бывшего украинского экс-премьера с местным судом, мы сегодня достоверно знаем, что большую часть своих активов он хранил за рубежом. При этом счета, которые были напрямую оформлены на его подлинное имя, это всего лишь около 1% персональных активов экс-премьера. Остальное – офшоры, трасты и прочие хитроумные схемы. Кстати, в некоторых из них прослеживается совершенно явный русский след.
Хорошо. Ну вот благодаря американским и швейцарским расследованиям все активы экс-премьера Украины были пересчитаны, как вы утверждаете. Но что выиграли от этого украинские налогоплательщики?
Ну, напомню, что в результате швейцарской признательной сделки и американских судебных процессов по делу Лазаренко несколько десятков миллионов долларов вернулись в бюджет Украины. А вот с остальными деньгами все значительно сложнее. Американскому суду были представлены доказательства того, что кроме Лазаренко их владельцами были иные юридические и физические лица, к которым у американского правосудия пока претензий нет. Были ли среди них люди, имеющие отношение к России? Не исключено. Но наверняка выяснить это можно было лишь в одном случае, если бы российские правоохранительные органы захотели бы принять участие в совместных расследованиях. А так как этого традиционно не было сделано, то российские связи Лазаренко остались нерасследованными. Собственно, и деньги, если они были незаконно уведены из России, в нее так и не вернулись. Вот почему я абсолютно убежден, что никакая декларация о доходах не поможет в борьбе с коррупцией, если российские правоохранительные органы по-прежнему не будут принимать участие в совместных международных финансовых расследованиях.
С финансовым аналитиком Андреем Сотником говорила Людмила Телень. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. На этой неделе Москву потрясли два убийства антифашиста Ивана Хуторского и священника Даниила Сысоева. Версии, споры очень страстные, но в интернете. А что новостные программы федеральных телеканалов?
Что касается Хуторского, то федеральные каналы хранят гордое молчание. Во всяком случае, мне не удалось ни в одном новостном блоке услышать ничего о Хуторском. Второе убийство священника освещается максимально полно, то есть с него начинались все выпуски последних известий. Там были версии, трактовки, свидетели. В каждом новостном блоке или почти в каждом было прощальное слово или просто слово патриарха Кирилла, в котором он говорил какие-то правильные, актуальные, нужные вещи. О том, что не следует судить очень быстро, нужно посмотреть, куда это все будет развиваться. Я имею в виду следствие. Так что здесь была соблюдена максимальная полнота, и напротив, в случае с Хуторским, было соблюдено максимальное молчание. Конечно, смущает то, что для нашего телевидения и смерть – это понятие в высшей степени иерархичное.
То есть каналы сами составляют иерархию смерти и сами неукоснительно следуют ей.
Слава, на этой неделе было несколько любопытных кадровых перемен на телевидении. Ну, во-первых, отставка советника президента Михаила Лесина. Официально причина не называется, но версий множество, в том числе и что это антипутинский жест Медведева. Какая из версий вам кажется самой достоверной?
Вы знаете, самое неблагодарное дело – это вот популярнейший наш жанр «гадание на кофейной гуще», потому что все отставки, как и все назначения, в высшей степени непрозрачны. Лесин – господин давно известный, господин амбивалентный. Я думаю, что здесь дело не столько в антипутинском векторе этой отставки, сколько в национальной медиагруппе новой, которая намеревается стать серьезным игроком на телевизионном рынке. Этой группе, как известно, принадлежит Пятый канал питерский и канал РЕН-ТВ. Там грядут большие перемены. Об этих переменах и мы не раз говорили. В общем, они достаточно уже известны. То есть известно наличие перемен, а качество и количество этих перемен пока не очень понятно. С именем Лесина связывается и недавний скандал, о котором мы тоже говорили, с господином Роднянским. Не знаю, но очень может быть, что Лесин как раз намерен играть серьезную роль в новом холдинге.
Важные перемены в руководстве канала «Культура». Что там происходит?
О канале «Культура» мне говорить легче, потому что, извините за то, что придется цитировать самую себя, я это не люблю делать. Но, тем не менее, в «Новой газете» я в середине лета опубликовала статью о канале «Культура», о том, что канал не выполняет свою основную функцию и превратился в нечто среднее между секонд-хендами и складом готовой продукции. А послужил тогда толчком вот этот вот знаменитый сериал Лилианы Лунгиной «Подстрочник», который долго валялся на канале «Культура», не пришелся там ко двору, был передан Парфеном Добродееву, и тогда он пошел на «Россию», и все закрутилось. Так вот, продюсером на «России» стал Сергей Шумаков, нынешний главный редактор канала «Культура». Понимаете, ведь трудно сказать, что случилось. То, что с каналом большие проблемы, это было видно не только мне, разумеется, а многим, я думаю, включая Добродеева. Но, тем не менее, 11 лет Паухова проработала, и теперь звучат ритуальные благодарности в ее адрес. Более того, она ведь не уходит в никуда, а она будет заниматься вот международным каким-то представлением канала «Культуры». То есть советская логика назначения. Человека, который не справился со своей должностью, а иначе зачем убирать этого человека с должности, назначает на должность номинально даже, может быть, более высокую. И логика этой отставки также непонятна мне, как логика отставки такой скоропалительной, а главное, с такими страшными обвинениями, которые прозвучали в адрес Лесина. Эта логика совершенно недоступна моему разумению.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Валли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Брайан Сетцер, бывший фронтмен популярной 80-е годы рок-свинговой группы Stray Cats, недавно выпустил новый альбом под названием «Songs from Lonely Avenue». Впервые все песни на этом диске написаны самим Сетцером. Каверов нет вообще. Гениальный гитарист, певец и автор песен, основавший в середине 90-х годов после распада Котов свой собственный биг-бенд «Брайан Сетцер Оркестра», говорит, что на этот проект его вдохновили тематические песни из фильмов 40-х-50-х годов. И сейчас он мечтает, чтобы какой-нибудь знаменитый режиссер снял фильм, основанный на его альбоме. «Я бы хотел, чтобы за это взялся Квентин Тарантино», — сказал на днях Сетцер Билборду, добавив, что 13 песен представляют собой своего рода музыку к неснятому фильму. Работая над диском, 50-летний музыкант сформулировал представление об альбоме предельно четко. Он должен звучать так, как в 50-х. Придать кинематографическое звучание новому альбому помог 80-летний голливудский композитор и аранжировщик Фрэнк Комсток, работавший с такими звездами джаза и кино, как Лес Браун, Стэн Кентон, Дорис Дэй, Розмари Клуни и Джуди Гарланд. Ну, а пока Сетцер ждет предложений из Голливуда для своего воображаемого саундтрека «Songs from Lonely Avenue», можно отправиться и на гастроли со своим биг-бендом, в который сегодня входит 17 музыкантов. Их ежегодный тур «Christmas Rock Extravaganza» стартовал в пятницу в Детройте. Британская группа «The Faces» планирует воссоединительный тур в 2010 году, независимо от того, присоединится к ним Род Стюарт или нет. Сейчас «The Faces» стоят перед той же проблемой, что и аэросмитчики, открыто обсуждающие замену своего бессменного вокалиста Стивена Тайлера, в случае, если он решит покинуть группу, чтобы работать, как он выразился, над своим брендом. Поскольку Род Стюарт планирует гастроли в новом году в поддержку своего последнего альбома «Soulbook», оставшиеся три члена группы, гитарист Ронни Вуд, ударник Кенни Джонс и клавишник Ян Маклеган, надеются отправиться в свой собственный тур в 2010 году с новым вокалистом вместо Стюарта. «Если мы не сделаем этого в ближайшее время, то один из нас может просто отойти в лучший мир», — сказал в интервью Билборду на этой неделе 64-летний Маклаган. «Мы ждали и ждали окончательного ответа от Рода, надеялись, что он согласится. Поскольку сейчас мы точно знаем, что он не хочет возвращаться в группу и занят своими делами, разберемся без него. Кто может занять место Стюарта во время предстоящего тура, пока неизвестно. По предварительным данным, новым фронтменом The Faces может стать лидер рокеров Simply Red Мик Хакнелл». Легендарный рокер Джон Бон Джови, который уже отправился в мировой тур со своей командой, в четвертый раз зашел на вершину Билборда. На этот раз с новым проектом The Circle. Мы послушаем первый сингл из этого альбома, который называется «We Weren't Born to Follow».
Джон Бон Джови на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с друзьями убитого в Москве антифашиста Ивана Хуторского, обзоры еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как избранный председатель Европейского совета, я постараюсь прислушиваться.
Отрабатываются сейчас различные версии, в том числе связанные с религиозной деятельностью.
Имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, принято решение...
Я была рада услышать то, что президент Карзай сказал о свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».